Ленинский СССР стоял, пока рушились Османская империя, Британская империя, Французская империя, Итальянская империя и ряд других империй. У нас никто по этому поводу и думать не желает. И если бы Советский Союз насильственно не распустили, Советский Союз так бы и стоял по сей день, как Китай стоит. Ленина не корить надо, а спрашивать, как он это сделал. Ленин не строил рай на земле без Бога, он строил справедливое государство для трудящихся. Религия для него была вопросом даже не второго, а десятого порядка. Он написал 55 томов сочинений, но если оттуда выбрать все написанное им о религии, едва наберется на тонкую брошюрку. Он освобождал человечество от эксплуатации и колониального унижения. Это было основным в его работе. Ленин – самый знаменитый русский в мировой истории. Что хотите с этим делайте, но вот это факт.
января 2024 года, 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ульянова Ленина. Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии, ныне Ленинский район Московской области. Страна прощалась с вождем на протяжении 5 дней и 5 ночей непрестанно, на протяжении которых у гроба прошло около 1 000 000 людей, приехавших из разных уголков страны и самых отдаленных ее частей.
В 6 часов 50 минут вечера Владимир Ильич скоропостижно скончался. Похороны в субботу вечером. Секретарь ЦК Сталин. В похоронах вождя участвовали десятки тысяч людей. Руководители партии государства, все члены Политбюро.
Среди миллиона прощавшихся были первый поэт страны Советов, национальный гений Сергей Есенин и молодой писатель, будущий национальный гений Михаил Шолохов. Похороны состоялись 27 января 2024 года в Москве на Красной площади. Для этого был выстроен мавзолей, в котором забальзамированное тело Ленина покоится до сих пор. Инициатором бальзамирования выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Согласно воспоминаниям Троцкого, Сталин сказал: «Ленин – русский человек, и его надо хоронить по-русски». «По-русски», – сказал Сталин. «По канонам Русской Православной Церкви угодники делались мощами», – сказал Сталин. «Прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича», – сострил Троцкий, который как раз был за то, чтобы Ленина просто похоронили. Но Сталин настоял на своем, на мавзолее. На том, чтобы Ленин упокоился как угодник. Это точка зрения Сталина. Он считал Ленина русским угодником. Как говорится, все претензии к Сталину. Товарищ Сталин вас внимательно выслушает. А пока про Ленина. Сегодня будем говорить о нем и о его делах. О результатах его дел. Обо всем мы не расскажем. Ленин, я спокойно говорю, необъятен. Я мог бы целый год делать уроки русского о Ленине. А пока же мы высветим несколько наиболее важных, как мне кажется, моментов. Владимир Ульянов был первым учеником во всех учебных заведениях, где ему приходилось учиться. Уже в юности он читал на церковно-славянском, знал латынь, древнегреческий, немецкий и французский. В эмиграции он подтянул разговорные немецкий и французский, а также выучил английский. Он читал на польском, чешском, понимал шведский. Кроме того, освоил итальянский на бытовом уровне, что было не слишком сложно, учитывая его знания французского и латыни. Читал же на итальянском он свободно. Всего получается 10 языков, и русский 11-й. Работы Ленина содержат тысячи ссылок на труды специалистов и мыслителей почти на всех перечисленных языках. Причем чаще всего он ссылался на исследования и трактаты по экономике, социологии и философии. Вы должны понимать, на каком уровне он должен был всеми этими языками владеть. Философию и серьезные работы по экономике большинство из нас и на родном языке осилить не в состоянии. Доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий говорит: «Устремленный к будущему Ленин всегда опирался на серьезный научный фундамент.
на передовую науку своего времени, включая политическую экономию и философию. Он даже вник в проблемы физики начала 20 века, аргументированно спорил с Махом, Авенариусом, отстаивая реальность, материальность, бесконечность и познаваемость окружающего нас мира. То есть он всерьез относился к мировоззренческому, философскому фундаменту человеческого познания. Спрашивается, какое у нас мировоззрение сегодня? Ленин действительно занимался мировоззрением. Сейчас эта традиция нашей властью утрачена. Труды Ленина переведены на все мировые языки. Такие работы, как «Империализм как высшая стадия капитализма» и «Государство и революция» по-прежнему являются наиважнейшими и определяющими политическую мировую мысль. Мы можем спорить о человеческих качествах Ленина и его современников, но с точки зрения строго интеллектуальной, багаж знаний Ленина несопоставим, просто несопоставим с уровнем знаний ни одного из его современников. Проще говоря, Ленин был куда более оснащен интеллектуально, чем, скажем, Керенский, чем, скажем, Лавр Корнилов, чем Николай Романов и так далее. Ничего тут обидного нет, просто огромный интеллект, огромная голова и невероятные знания. По актуальным данным ЮНЕСКО, произведения Ленина занимают 7-е место в мире среди переводной литературы всех времен и народов. Ленин – русский мировой супербренд. В Конституции Китая, второй в мире экономики, записано, что ленинизм является основой их государственности. А в нашей этого не записано. Но это не значит, что мы живем в мире, где Ленина нет. Мы, русские, по-прежнему, несмотря на 1991 год и все последующие перипетии, живем во многом в мире, построенном Лениным. Седьмого ноября 1917 года они сделали это. Сегодня взгляд на суть и смысл большевистской революции нарочито сводится к искривленным деталям, вторичным, которые затмевают для огромного количества людей основное. Что такое социалистическая революция в переводе на всем понятный социальный язык? Повторю несколько вещей, которые неоднократно говорили и до меня. Но не грех еще раз повторить, а то многие все никак не запомнят. Право на 8-часовой рабочий день. Равные права мужчин и женщин впервые в истории человечества. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В том числе право на до сих пор немыслимый в большинстве стран оплачиваемый декретный отпуск. Невозможность увольнения работника без согласия профсоюзной организации. Право на труд. Выпускники профессиональных учебных заведений получили право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением бесплатного жилья в виде общежития или квартиры. Право на бесплатное общее профессиональное образование. Бесплатное. Немыслимое до сих пор для большей части человечества. Огромные массы крестьянского и пролетарского населения получили благодаря революции стремительный допуск в культуру и науку. И стремительно дали стране и миру невероятные результаты. Кроме того, право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в истории мировых империй все народы нашей империи получили равные права, что теперь, кстати, Ленину непрестанно ставят на вид. Нацмены же должны знать свое место, а то развел тут, понимаешь? Недавно прочитал поразивший меня факт. До революции в Российской империи было 16 национальных театров. 16. После революции в считанные годы появилось 128 национальных театров.
Спектакли звучали мелодии Салиха Сайдашева, основоположника профессиональной татарской музыки. Вместе с Каримом Тинчуриным Салих Сайдашев плодотворно работал в эти годы над жанром, особенно близким народу, музыкальной драмой. Со сцены мелодии Сайдашева уходили в жизнь. Многие из них звучат как истинно народные.
Иные скажут, ну и зачем? А я скажу, зачем. В 128 национальных театрах, в силу того, что собственных пьес и драм эти народы, как правило, не имели, в переводе на все эти языки пошла русская драматическая классика. Так скреплялась огромная держава, в которой мы, по-прежнему живем среди 200 других народов. Социолог и философ Сергей Георгиевич Карамурза писал: «Ленин предложил пересобрать русский народ после революции, а затем вновь собрать земли империи на новой основе – СССР. Способ этот был настолько эффективным и новаторским, что приводит современных этнологов в восхищение. Ведь всем известно, какой мощью обладает этнический национализм». Вместо того, чтобы повторять эту предложенную либералами, разрушившими в 91-м году нашу страну, байку про Ленина, подложившего якобы мину, надо остановиться и понять. Он смог пересобрать такую империю, которая не просто воссоединилась и справилась с прямым военным нашествием многочисленной иностранной коалиции, но, внимание, эта наша Советская империя пережила все основные мировые империи. Ленинский СССР стоял, пока рушились Османская империя, Британская империя, Французская империя, Итальянская империя и ряд других империй. У нас никто по этому поводу и думать не желает. И если бы Советский Союз насильственно не распустили, Советский Союз так бы и стоял по сей день, как Китай стоит. Ленина не корить надо, а спрашивать, как он это сделал. Мне уже приходилось не раз рассказывать, что все эти «страшные документы», в кавычках, где Ленин требует расстреливать, в кавычках, как можно больше священников, это фальшивки 90-х годов, постперестроечного периода. Кое-кто, наконец, это запомнил, и теперь эти люди бегают по сети с другой цитатой из Ленина, из письма Горькому, где Лениным говорится, что, цитата, «каждый боженька – труположенька, предназначенная для угнетения масс». Для начала это частное письмо. Ничего подобного в статьях и выступлениях Ленин себе никогда не позволял. А в полемическом задоре чего только не скажешь. Смотрите, например, стихотворные высказывания на ту же самую тему, на тему религии и церкви в стихах Пушкина, Лермонтова, Есенина и так далее. Я не говорю про Руссо и прочих европейских просветителей. У них тоже такого полно, не поверите. И Ленин все-таки дитя русской классики, а его деятельность – результат осмысления наследия мировой культуры той эпохи. Ну и потом, положа руку на сердце, если вывести из контекста разговор о христианстве Ленин, что так уж не прав, если говорить про сотни языческих культов, которые в числе прочего и зачастую служили тысячи лет разнообразным фараонам, ханам и прочим паханам именно для того, чтобы держать массы людей в рабском подчинении. Ленин не строил рай на земле без Бога, он строил справедливое государство для трудящихся. Религия для него была вопросом даже не второго, а десятого порядка. Он написал 55 томов сочинений, но если оттуда выбрать все написанное им о религии, едва наберется на тонкую брошюрку. Он освобождал человечество от эксплуатации и колониального унижения. Это было основным в его работе. И вот это, повторяю, останется навсегда. Ленин – самый знаменитый русский в мировой истории. Что хотите с этим делайте, но вот это факт. Сталин все-таки более наша, более русская, обращенная к нам история. Более того, Сталин – безусловный ученик Ленина. Он неоднократно это подчеркивал. «Я всего лишь ученик Ленина и надеюсь быть хорошим его учеником», цитата. Он повторял это из раза в раз. И он не лукавил нисколько. Он знал цену и себе, и Ленину. Потомки, увы, не понимают этого в полной мере. Ну и последнее по данной теме. Общее место для мировой социологии. Человечество знает только две великие социальные революции, перевернувшие историю мира. Французскую и русскую. Но русская, я считаю, круче, чем французская. Признайте, сколько раз вы читали или слышали эту вот фразу. Социализм прожил всего 70 лет, и рухнул, как карточный домик. Выяснилось, что все это утопия, что все это химера. Никто не вышел защищать ваш Советский Союз. Тысячу раз слышали подобные слова или 100 000 раз? Люди, которые все это пишут, искренне думают, что это их собственные мысли, что это их собственный сильный довод. Ну еще бы, нелепая утопия, которая прожила всего 70 лет в сравнении, например, с 300-летним правлением династии Романовых. Все это выглядит еще более оригинально на фоне многих иных династий в мировой истории. Например, династия Кугурё правила народом Кугурё 705 лет. С 37 года до нашей эры по 668 год нашей эры. Династия создала крупнейшее из трех раннефеодальных корейских государств. Современное название Кореи пошло именно от государства Кугурю. Ну что, Кугурю, китайцы их обогнали. Династия Цзы правила большей частью Китая в эпоху Бронзового века на протяжении 790 лет. Во времена правления династии Цзы зародилось три основных китайских философских течения – конфуцианство, даосизм, лигизм. Ну вот это размах! Но еще дальше пошла династия Адаси. На протяжении 978 лет, с 1700 по 722 год до нашей эры, они правили царством Ассирия. Адаси создали самую настоящую империю на протяжении сотен лет. Их основным противником была Вавилония, которую в итоге они и разгромили. На пике могущества династия Адаси контролировала Сирию и Иудею вплоть до границ с Египтом. Но есть и те, кто перешагнул в планку в тысячу лет. Династия грузинских царей Багратионов правила страной 1032 года, 780 по 1812 год нашей эры. Но что там тысяча? Династия Пандья основала государство на юге Индии в 4 веке до нашей эры и правила до 1618 года, находясь у власти 2018 лет. Да, династии не всегда означают правление одной и той же идеологии, но в целом приведенные нами факты говорят об устойчивости политических систем. Самая долгоправящая династия в мире – японский императорский дом Ямато. Династия пришла ко власти в 781 году до нашей эры и продолжает, пусть и в иных, скорее уже, демонстрационных формах, руководить по сей день. 2803 года они правят. Вы понимаете, что для них химера вообще все вокруг, если вот этой вашей дурацкой логикой пользоваться? На самом деле логика ваша дурацкая вовсе не по этой причине. Мои нехитрые оппоненты находятся под воздействием магии цифр. Им кажется, что 300 лет правления, например, Романовых, больше, чем 70, просто потому, что в арифметике это так и есть. Беда, на самом деле радость, что мировая история – это не арифметика, там иные законы. Восстание Спартака началось в 74 году до нашей эры и продолжалось всего 3 года. Спартак вообще не основал никакой династии и никакой устойчивой государственности не создал. Однако эти 3 года в мировой культуре перевешивают тысячи других событий протяженностью в столетия, потому что Спартак преодолевал рабство, потому что он ломал об колено империю, казавшуюся непобедимой, потому что, создав армию из рабов и бедноты, он творил немыслимые. До сих пор мир, не утративший достоинства и не твердящий стыдную мантру о том, что все революции – это зло, что развиваться надо эволюционно, вот этот мир до сих пор смотрит на Спартака с восхищением. Степан Тимофеевич Разин начал восстание весной 1670 года и за несколько месяцев создал гигантское государство, размерами превышающее большинство стран Европы. Но в октябре того же года он был разбит царскими войсками. Казачья Разинская республика в максимальных своих объемах просуществовала, строго говоря, 4 месяца. Но вот в чем парадокс. Разина прокляли на государственном уровне, Разина отлучили от церкви, Разина четвертовали на Красной площади. Его анафемствовали почти 300 лет, однако песен, сказов и легенд о нем одном русский народ сочинил больше, чем почти про всех Романовых вместе взятых. Разве что если исключить из списка Петра Великого. Первая французская республика существовала с 1792 по 1804 годы. 12 лет. Однако для новейшей мировой истории эти 12 лет весят столько, сколько не весят иные династии в полтысячи лет длиною. Ну а теперь про карточный домик, утопию и химеру. История русского социализма никуда не делась, она продолжает оказывать определяющее воздействие на все человечество, на основную часть человечества. Куба, Лаос, Вьетнам — официально социалистические государства, где имя Ленина вписано в Конституции, как и в социалистическом Китае. Индия именует себя социалистическим государством. Наследие Ленина и русских большевиков там изучается и преподается. В этой стране множество левых партий самого разного толка. Алжир, Никарагуа, Северная Корея, Шри-Ланка, Танзания — все это социалистические страны, так или иначе. Социалисты управляют Бразилией, социалисты управляют Венесуэлой. Левые партии, чернокожие дети Ленина, надеются почти по всей Африке на великий левый социалистический реванш. Ну и что? Химеры, говорите? Да здоровы ли вы вообще? Вы много знаете стран в мире, где, например, фамилия Романов вписана в Конституцию? Нет? Ни одной не знаете? Надо же, а я вот знаю, и вы теперь знаете страны с общим населением в миллиарды людей, где фамилия Ленина вписана в Конституции и в учебные программы. Карточный домик, говорите? Да у Господа Бога все карточный домик. Империя в 300 лет – карточный домик. Империя в 3000 лет – карточный домик. Республика в 3 месяца. Все это для него человеческое копошение. Но вы-то не Бог. Вы-то откуда с такой снисходительностью взялись тут? Когда в Донбассе случилась русская освободительная революция, вы помните, где она начиналась? Начиналась под памятником Ленину. Это памятник Ленину спасали от бандеровцев. Да, там сошлись левые и правые, коммунисты и казаки. И тем не менее, взяв власть, Александр Владимирович Захарченко, царствие небесное, не рынок стал там строить, но, напротив, национализировал всю промышленность, а идеологию своей страны, Донецкой Народной Республики, назвал, знаете как, СССР. Что расшифровывалось как «свобода», «справедливость», «совесть», «равенство». И это не правая идеология, это левая идеология. Вернее так, левая идеология не в нынешнем европейском смысле, а в советском, в китайском, в латиноамериканском, когда левая означает верность традиции и верность народу, в отличие от правой либеральной идеологии, символизирующей, увы, предательство традиции и собственной нации в угоду мировому капиталу. 1917 год не закончился в 1991 году. Он длится и длится по всей планете, по всем континентам. И еще неизвестно, что в итоге схлопнется, как карточный домик. Планета, руководимая ошалевшими в своей безнаказанности американцами и прочей либеральной, как это называется, мировой жабой, или ленинские идеи, передаваемые от народа к народу по всему миру. Ну, раскройте свои глаза, люди добрые. Оглянитесь бесстрастно и честно. Корея с ее семью веками династии Кугурё оказалась не стыдным учиться у советской, так сказать, химеры. Китаю с его 800-летней историей династии Цзы не унизительно в свою конституцию вписать имя Ленина. Индии, на территории которой династия Пандья правила 2000 лет, не стесняется ориентироваться на социализм и не стесняется изучать советских вождей в университетах, в первую очередь Ленина. И только на родине этой невероятной русской идеи кривят лица. Не, нам не надо. Карточный домик, что тут обсуждать? Молчали бы, знаете. Засим хочу сообщить, что я считаю правление династии Романовых великим временем, потрясающим. Я просто и последующий ленинский 20 век считаю не менее удивительным. Мне в русской истории все нравится. Мне все в ней кажется огромным, величественным, богоданным. В отличие от некоторых тут. А в качестве лирического заключения я приведу вам письмо, которое получил недавно. «Добрый день, Захар», пишет мне. «Вы тот человек, которого я ждала. Объясню, почему. Я родилась в 95-м. В таком прекрасном и свободном, в кавычках. Я родилась в глубинке, в Зауралье. Многие, думаю, не подозревают о существовании такого региона, потому как нет у нас ни нефти, ни газа. Что ж тут поделать? Есть уран, но и тот не наш, а долуровский. Так вот, к теме о социализме. Я родилась уже в Российской Федерации. Не знаю, что такое советская система, я даже пионером не была. Но никогда, понимаете, никогда в моей голове не возникало мысли запустить грязью в советское прошлое, потому что это жизнь моих бабушек, тружениц тыла, моих дедов-фронтовиков, в конце концов, моих родителей. Я многое слышала от них об этом самом советском и, как сейчас принято считать, кровавом прошлом. Но что больше всего меня поразило, когда я узнал об одном факте. В 1970 году к нам в село Каменское, что за добрых 2 с лишним тысячи км от столицы, приехал с выступлением темнокожий артист Боб Цимба. Вы можете себе представить, чтобы в наши дни в такую захолустную глубинку, как наша, приехал артист? Я вот с трудом себе представляю это. А еще приезжал силач Василий Чуб. А еще была огромная библиотека, что работала от зари до зари, от темна до темна. Была двухэтажная поликлиника с палатами на 20 койко-мест. Был свой стоматолог. Сейчас кто-то скажет, что за невидаль стоматолог. А вот такая и невидаль, что в наши дни даже в районной поликлинике к стоматологу не попасть, потому как нет специалистов, они разъехались по северам. Еще была краснознаменная школа с заслуженным директором РСФСР во главе, с музеем имени Югова, это наш писатель-земляк, бесплатные кружки и секции, огромный корт для хоккея, сельхозтехника, тоже, что и завод по изготовлению запчастей для машин. А еще приезжали армяне, осетины и чеченцы, которые организовали свое производство шлакоблоков и строили дома для колхоза. Это к вопросу о том, что частной инициативы не было. А еще были магазины, в которых продавали все необходимое, начиная от спичек и соли, заканчивая телевизорами, холодильниками и обручальными кольцами. Поищите теперь в селах, что за Уралом, такие супермаркеты. Еще был клуб на 500 мест, в котором каждый день крутили кино, а для детей мультфильмы за копейки. А еще 6 раз на дню автобусные сообщения и пару раз в месяц авиасообщения. Чего ж плохого в этом самом вот социализме? Не буду говорить о том, в каком положении находится сейчас село в глубинке, но я, родившись в 1995 году, кино в полном зале на 500 мест никогда не смотрел. И еще к вопросу о том, что нельзя быть социалистом и глубоко верующим человеком одновременно. Можно. Мои бабушки не были набожными, но в доме у них всегда была икона Плащаница. Та, на которой уже и лик поистерся, но строгая, пропитанная духом времен. Так вот, разве они, те, кто отстраивал страну, терпя лишения, не были глубоко верующими? Были. Только они этого не всегда разумели, но были способны на проявление этой самой высшей степени любви, что Христос завещал – жертвовать ради другого. И они жертвовали. Жертвовали своей жизнью и здоровьем, чтобы жила я, жили другие. А мне жаль лишь одного – упущенного времени, что пичкало нас всей этой вот непотребностью. И сколько нас таких из 95-го года родом? Конец цитаты. Это вот про что письмо, как вы думаете? Про Советский Союз? Да. Но это и про Ленина письмо. Это ему письмо. Мне скажут, ну хорошо, кое-что у вашего Советского Союза получилось. А для будущего какое все это имеет значение? Отвечаем. Что такое социализм в современном мире? Это в первую очередь ставка на приоритет государства, а не, так сказать, международных институтов, на государственную независимость, на суверенитет, на, как следствие, антиамериканизм. На безусловное стремление подчинить работу бизнеса интересам государства, а не развивать тут семибанкирщину и не жить под диктовку МВФ. В конечном итоге это умение жить на практике суверенно и в политике, и в культуре, что демонстрировали в минувшие десятилетия, между прочим, все самые заметные социалистические игроки от Китая и Северной Кореи, да-да, до Кубы. И что, как мы с вами недавно заметили, совершенно не в состоянии продемонстрировать впавшая в ничтожество Европа. Так или иначе, возвращенный в лучших своих чертах социализм будет принуждать нас не считать приоритетными рыночные инструменты, там, где не надо рыночных инструментов. Культура по социализму – это не рынок. Культура не только зарабатывает по социализму, а в первую очередь работает на высокий уровень духовности и самосознания народа. Народные промыслы – не рынок. Сохранение сельского уклада и национальных культур – не рынок. Спорт – не рынок. И, конечно же, образование – не рынок. Социализм – это страховка от того, чем наша власть занималась лет 25 после 1991 года. Страховка от того, что им в голову и не придет оптимизировать, как они это называют, наше, например, образование. И, кстати, больше никаких яхт за миллиард у наших триллиардеров. Чтобы эти яхты потом у наших присыщенных кретинов отбирали британцы и янки. Это же стыд! Впрочем, остановлюсь. Направление мысли, надеюсь, понятно. Задача русского социализма 21 века – не утерять достигнутое и бережно расширить пространство возможного.